Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 67-я встреча у нас сегодня. Мы читаем Евангелие от Матфея. Да-да, именно читаем Евангелие от Матфея, хотя кому-то из вас это может показаться скучноватым. И вот почему. Первая глава Евангелия от Матфея начинается так. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Вам уже интересно? Читаем дальше. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида, царя. Вам еще интересно? Кстати, если вы улавливаете самое главное в этой родословной, если какие-то имена для вас сразу рисуют картинки, рассказывают вам истории, то вам будет гораздо легче. Проблема заключается в том, что зачастую с Евангелия от Матфея, первой книги Нового Завета, начинают читать Новый Завет люди, не имеющие опыта чтения Библии. Люди неверующие и невоцерковленные. И вот тут, друзья, получается тяжело. Потому что эти имена, ну, ровным счетом ничего людям не говорят. Читающий начинает просто ломать язык, если пытается произнести эти имена вслух. Я думаю, что порою мы зря советуем людям, никогда не читавшим Библию, начинать читать ее именно с Евангелия от Матфея. Пожалуй, в этом случае лучше прочитать какое-то другое Евангелие. Например, Евангелие от Луки, от Марка или Евангелие от Иоанна. И все же и родословное, и само Евангелие от Матфея чрезвычайно важны. Ну, начнем, пожалуй, с самого Евангелия. Дело в том, что для того, чтобы читать и понимать эту книгу, важно увидеть ее основную мысль и заметить, обратить внимание на ее структуру. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, что Евангелие от Матфея – это Евангелие о Царстве Небесном. Именно Царство Небесное является основной его темой. А дальше уже, исходя из темы, есть смысл разобраться с содержанием каждой главы Евангелия от Матфея. Понять, каким образом эта глава вписывается в общую тему. Кстати говоря, хотел бы дать вам совет, который поможет вам в духовном смысле, но также и поможет в смысле материальном, особенно тем из вас, у кого бессонница. Знаете, есть один замечательный способ заснуть. Вот этот способ в свое время мне подсказал мой пастор. Часто мы начинаем считать овечек. Одна овечка, две овечки. Помните, в детстве, может быть, мама советовала вам это делать. Так вот, другой вариант – вспоминать содержание библейских книг. Я бы советовал начинать с двух книг, пожалуй, самых важных, ключевых. Это книга «Бытие» и «Евангелие от Матфея». Книгу «Бытие» мы с вами уже изучали. Давайте попытаемся, только не усните, хорошо? Первая глава про что? Сотворение мира и сотворение человека. Вторая глава – сотворение мужчины и женщины, человек в Эдемском саде. Третья глава – грехопадение. Четвертая глава – Каин и Авель. Пятая глава – родословие от Каина, Авеля, подходим к Ною. И в пятой главе, между прочим, о Енохе говорится, о праведнике. 6 глава – начало рассказа о потопе, 7 глава и так далее. Выстраиваем систему, просто вспоминаем, не пользуясь никакими дополнительными источниками. То же самое удобно делать и с Евангелием от Матфея. 1 глава – родословие и благовещение, подготовка к рождению Иисуса Христа. 2 глава – рождение Иисуса Христа. 3 глава – приходит Иоанн Креститель. Иисус принимает крещение у Иоанна Крестителя. 4 глава, ну и так далее. Если вам это слишком просто, можно усложнить задачу. Ну вот, например, придумайте для себя случайное число и начните вспоминать содержание Библии от этого числа. Допустим, у нас ведь с вами нет предрассудков, правда? От 13 главы Евангелия от Матфея. О чем в 13? О чем в 14? И так далее. Знаете, почему это хорошо и полезно? Не только потому, что, скорее всего, быстро уснете, но еще и потому, что в процессе этого засыпания вы вспомните библейскую структуру, и вы четко будете знать, где, что и когда искать в Священном Писании. Кстати, если такие книги, как «Бытие» или «Евангелие от Матфея» для вас слишком просты, ну, можно и по-другому. Начните, например, вспоминать о том, о чем говорится в 3 главе книги пророка Амоса, а потом в 4. Да, сколько там глав в книге пророка Амоса? Вот вам упражнение на сон грядущий. Ну да ладно, возвращаемся к тексту Священного Писания. Разберитесь в Евангелии от Матфея, разберитесь в том, как тема Евангелия раскрывается в его событиях. Дело в том, что если вы в этом не разберетесь, то ничего не поймете во всем Священном Писании. А теперь перед нами родословие. У этого родословия тоже есть своя структура. 3 подразделения, 3 части. Сначала от Авраама до Давида. Эту часть мы с вами уже прочитали. 2 часть – от Давида до переселения в Вавилон, вавилонский плен. И 3 часть – от вавилонского плена до Иосифа, того самого, который стал земным отцом Господа нашего Иисуса Христа. Тут важно, кстати, отметить, что плотник Иосиф был именно земным отцом Иисуса Христа, отцовского семени от земного отца. В нашем Спасителе не было, потому что Бог действовал иначе. Бог устроил то, что называется непорочным зачатием. Но об этом мы, конечно, обязательно еще поговорим в следующих наших беседах. Итак, первое, что нам поможет разбираться в родословиях, это понимание их структуры. Второй полезный навык и второе полезное качество – это знание и понимание историй тех людей, которые описаны в родословной. Но почему нужны были эти родословные, эти генеалогии в принципе? Зачем все это было записывать? Это аналог паспорта с фотографией. Не было ведь тогда ни паспорта, ни фотографии. Но при этом описания родословных хранились в Иерусалимском храме, по крайней мере, до 70-го года нашей эры, пока храм не был разрушен. Всю эту информацию легко можно было проверить. И известно, что даже в тот момент, когда служители пытались опровергнуть историю об Иисусе Христе, пытались ниспровергнуть Иисуса с того пьедестала, на который его поставили, даже в это время они не использовали родословную в качестве аргумента против подлинности, против истинности Христа. Дело в том, что данные родословной можно было легко проверить. Иначе ее можно было бы столь же легко разоблачить. Еще одна причина, по которой столь важна родословная. Родословие Иисуса Христа подтверждает его царское происхождение. Не просто так, а от царя Давида. от него по плоти, а также из его колена, из его рода, колена Иуды. Иными словами, родословие показывает Иудею, что тот, который называл себя Иисусом, тот, которого называют Мессия, действительно принадлежит к потомкам Давида. Он правильно родился. Знаете, иногда у подростков, да и не только у подростков, бывает ощущение, что ты родился не в том времени или не в той стране. Одна девушка верующая говорила мне: «Вот я чувствую, что я должна была родиться в 18-м, ну, на худой конец, 19 веке. Там все было более возвышено или более утонченно». Ну, по крайней мере, ей так казалось. Так вот, Иисус родился правильно. Иисус пришел именно в ту семью, которая принадлежала к царскому роду. Иисус таким образом, как потомок Давида, имеет виды и имеет право на царский престол. Родословие было необходимо для того, чтобы иудейский читатель Евангелия понял, что Иисус не был самозванцем. Есть еще одна история, о которой часто говорят. Сегодня порою сомневаются в рождении, в чудесном рождении, рождении от девы. Священное Писание говорит об этом дважды. В Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки. Кроме того, косвенно упоминается этот момент и в Евангелии от Иоанна. И мы с вами договорились, что Священное Писание имеет для нас высший авторитет. Поэтому и разговор Писания о рождении, о непорочном зачатии мы с вами будем принимать таким, какой он есть, не подвергая сомнению. Родословие Иисуса Христа в Евангелии от Матфея можно сравнить с родословием потомков Адама, тем самым, которое мы с вами видели в 5 главе книги Бытие. Там потомки, здесь предки. Там рождение по плоти, рождение по существу мертвое. Потому что в конце концов звучит все тот же припев, все та же музыка. Родился, жил, умер. Родился, жил, умер. Здесь рождение по духу. Здесь движение к чуду. Здесь возможность воспринять, ощутить это чудо. Там рождение плотское, рождение, которое ведет к смерти. Здесь рождение небесное, возрождение. Тот момент, когда мы обретаем новую семью, когда в нашей жизни начинают работать совершенно новые правила действия. Там, в бытии, старая, ветхая жизнь. Здесь жизнь новая. Но вход в эту новую жизнь через покаяние, через обновление, через возрождение. Другого входа у нас просто нет. В Евангелии от Матфея Иисус представлен как царь, который устанавливает мир на земле. Но для этого он должен происходить от Давида. И быть при этом, конечно же, потомком Авраама. Поскольку Бог обещал сделать потомков Авраама благословением для всех народов. И я думаю, что Иисус наилучшим образом выполняет это обещание. Только нам надо обращать на это внимание. Почитаем-ка мы еще Евангелие. Давид царь родил Соломона, отбывший Заурию. Соломон родил Роваама, Роваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Иезекию и так далее. Есть знакомые имена. Вы знаете, что здесь встречаются имена, которые буквально светит ярким светом. Я хочу обратить внимание ваше на то, что здесь происходит. Вернемся почти к самому началу, ко второму стиху. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Вроде бы пока все понятно. Мы с вами читали об Аврааме, Исааке, Иакове. О братьях Иосифа, тогда мы отмеривали все это от Иосифа, но здесь отмеривается от Иуды. А дальше становится интересно. Дело в том, что обычно в родословие включаются только мужчины. А тут Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Кто такая Фамарь? Что мы о ней помним? Во-первых, это язычница. И мы уже говорили о ней, когда читали книгу «Бытие». Во-вторых, вы помните эту совершенно страшную историю, которая произошла между Иудой и Фамарью. Рождение Фареса и Зары было связано с грехом. Вот сам тот факт, что имя Фамарии попадает в родословие Иисуса Христа, вызван ничем иным, как Божьей милостью. Ведь в жизни Иуды так или иначе было покаяние. Поздно, но было. И Бог слышит это покаяние. И вот по этой причине Он вписывает этих людей в хронологию, в родословную Иисуса Христа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи. Еще одно имя, которое светится ярким светом. Руфь. Женщина. Да-да-да, снова женщина, уже вторая. В этой по большей части мужской родословной. И не просто женщина, но и бывшая язычница. А она-то как в Евангелие попала? Почему о ней, о язычнице, говорится в ряду тех мужей веры, которые здесь упомянуты? Причина простая. Помните слова Руфи, которая говорила, что «твой народ станет моим народом, твой Бог моим Богом». Причина того, что Руфь попала в родословие Иисуса Христа, это не что иное, как вера самой Руфи. Руфь верит, Руфь доверяет, и на этом основании, стоя на этом, она идет за Наиминью. Народ израильский становится ее народом, хотя по крови она принадлежит другому народу, она моавитянка. Но Руфь верит и делает шаг веры и попадает в хронологию. Попадание в хронологию таким образом связано ни с чем иным, как с шагом веры. Еще одна язычница, еще одна женщина, упомянутая в этой хронологии. Иессей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона, отбывший за Урию. Тут даже имя не указано. Отбывший за Урию. Кто она такая? Мы знаем, как ее звали. Ее звали Версавия. Она действительно бывшая жена, а потом вдова Урии. Она вдова Урии, потому что Урию убил Давид. Это несмотря на то, что в свое время, в молодости Давида, Урия ведь был одним из его воинов. Он защищал Давида. А тут Давид решает поступить по-своему. Интересно, что жена Урии, Версавия, попадает в родословие Иисуса Христа. Обратите внимание, однако, что ее имя здесь не указывается. Тот факт, что она все-таки попадает в родословие Иисуса Христа, свидетельствует о том, что грех, вина за грех, лежала прежде всего на Давиде. Но Давид и сам попадает в родословие. Почему? Что произошло? Я думаю, одна из причин произошедшего – это Божья милость. Вот Бог так решил. Бог решил включить и Давида, и, что еще важнее, Версавию, в родословие Христа. Бог с самого начала знал, что эти люди будут упомянуты в родословии. Ничего удивительного здесь нет. Посмотрим дальше. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Иезекию, Иезекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Бог не выбрасывает людей просто потому, что они грешники. Бог ожидает покаяния грешников. Бог, однако, выбрасывает или вынужден выбрасывать тех людей, которые отказываются каяться. Обратите, пожалуйста, внимание на книгу пророка Иеремии в Ветхом Завете. Иеремия, 22 глава, 24 стих. А параллельно посмотрим на Евангелие от Матфея, 1 глава, 11 стих. Евангелие от Матфея, 1:11. Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. Кто-то из вас, наверное, с недоумением скажет: «И что?» Дело в том, что у Иоакима был еще один очень важный сын. Но этот сын отпал от Господа. Об этом в книге пророка Иеремии 22:24. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев». Дело в том, что Иехония оказался настолько нечистым, настолько неправедным человеком, что его имя было вычеркнуто из истории. Оно оказалось вычеркнутым и из родословия Иисуса Христа. Более того, исследователи утверждают, что родословие Иисуса Христа включает в себя лишь главных представителей поколений. Здесь есть далеко не все. В родословии имеются пропуски. Помните, мы говорили уже об этом в связи с книгой «Бытие». Тогда мы говорили о потомках Адама, и в том родословии также были пропуски. Почему? Да потому что так устроена древняя литература. Авторы обращают внимание только на тех, кто был действительно особенно важен. Так что, друзья мои, в генеалогии немало интересного. Хочу обратить внимание ваше на человека, который упомянут, на женщину, которая упомянута также в начале этой генеалогии. Еще раз, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, помним. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, тоже помним. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, уже выучили, да? Салмон родил Вооза от Рахавы. Вопрос: кто это такая? От какой Рахавы? Рахав – это блудница. Прочитайте о ней. У вас есть такая возможность. Сделайте это перед следующей нашей встречей. О ней написано в 6-й книге Библии. Это книга Иисуса Навина. Прочитайте 2-ю главу. Это, говоря современным языком, женщина легкого поведения или проститутка. Но и она оказалась в родословии Иисуса Христа. Почему? Мы с вами будем говорить о таком приеме, как евангельский парадокс. Мы вдруг видим в Евангелии события, в которых, как нам кажется, по человеческому рассуждению, не должно было произойти. Иисуса будут обвинять в том, что он ест с блудницами и мытарями. Да что уж его обвинять? В родословии у него есть блудница. Почему? Да потому что он пришел к простым людям, к таким людям, как мы с вами. Задумайтесь вот о чем. Если бы родословие Иисуса Христа было чистым, выбеленным, приведенным в порядок, если бы жизнь его была стерильной, то как мы могли бы узнать себя в тех людях, с которыми общается Христос? Мы бы сказали: он особый, он в особом мире жил. Я не потяну до уровня тех людей, с которыми общался он. Но вот в чем дело. Блудницы и грешники были в его родословии. Были, потому что покаялись, потому что пришли к Богу, обратились. Блудницы и грешники были вокруг него в его земной жизни. И его желание было одно, чтобы они покаялись и обратились к Господу. Блудницы и грешники сопровождают Иисуса вовеки, потому что Бог хочет, чтобы и те, кто сегодня далеко от Него, получили возможность спасения. Вот это, друзья мои, самое главное. В следующий раз поговорим о том, как Бог буквально вторгся в этот мир, как Бог буквально ворвался в размеренную вроде бы жизнь, и как Бог продолжает делать это и сегодня. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.